Огромная благодарность ансамблю «Кносик» за исполнение сегодня этого произведения Моцарта для кларнета и квинтета. У меня связаны очень теплые воспоминания именно с этим произведением, потому что наверное, в жизни каждого из нас есть представление о том, какой бы вы хотели, чтобы была ваша жизнь, представление о том, как должна выглядеть правильная жизнь. И в моем случае я столкнулся как раз с таким представлением, именно благодаря, может быть, этому квинтету, когда давным-давно, когда я еще был подростком, мы с родителями поехали в Данию. Тогда это еще был Советский Союз, поэтому вырваться из Советского Союза в такую западную капиталистическую страну, как Дания, было какой-то огромной удачей. И именно вот там, вот в Дании, я столкнулся впервые с какими-то вещами, такими, знаете, как частный дом, то, что ты можешь жить не там, в двухкомнатной хрущевке, да, а у людей может быть частный дом. Кроме частного дома, хозяин, у которого мы гостили, как раз очень любил классическую музыку. И я помню, как видел его вот эти вот кассеты, тогда еще были кассеты. Кто помнит кассеты? Помните кассеты, да? Представляете, какое это было богатство, когда у тебя была не просто кассета переписанная, а кассета, которая вот фирменная, то есть на ней записано все было изначально, вот то, что должно было быть. И на этой кассете вот у него в доме были записи как раз классической музыки, и было именно это произведение. Именно вот это произведение Моцарта, которое я тогда, там, будучи подростком, слушал. У меня нет музыкального слуха, вы об этом помните, поэтому мои отношения с музыкой – это такая безответная любовь. Но я прекрасно помню вот это вот чувство того, что я вырасту, и у меня будет правильная жизнь, в которой будет вот такая правильная классическая музыка. В начале 21 века вообще вот это вот представление о правильной жизни, представление о том, какой твоя жизнь должна быть на самом деле, а не то, какой она является – переросло в целую индустрию. Сейчас мы живем с вами в век, во время, когда индустрия самосовершенствования расцвела буквально буйным цветом. Это не просто уже семинары, это не просто уже тренинги, это действительно целая индустрия. Если у вас есть зависимость, с которой вам необходимо справиться, есть огромное количество, есть богатый выбор всевозможных групп взаимопомощи, начиная от алкогольной зависимости, наркотической зависимостью, до, я уверен, если у вас зависимость от шоколада или кофе, наверняка есть группа, которая поможет вам справиться с зависимостью от шоколада или кофе. Огромное количество семинаров, тренингов, где люди берут большие деньги за то, чтобы научить людей тому, как мы должны думать о себе. Потому что практически любая программа самосовершенствования, она начинается как раз вот с этого вопроса самовосприятия, с вопроса того, как мы воспринимаем себя, как мы смотрим на себя. Потому что где-то в глубине души мы понимаем, что вот этот вот вопрос самооценки, он влияет не только на наше восприятие, он влияет на то, как мы себя ведем. Кем себя считаешь, в конечном итоге именно так ты и будешь поступать. Именно поэтому, кстати, в негативном плане первый шаг из знаменитых 12 шагов анонимных алкоголиков как раз призывает, это дословная цитата, признать свое бессилие перед зависимостью и осознать, что жизнь стала неуправляемой. Именно поэтому все встречи начинаются вот с этого признания, что я даже не знаю, какое имя придумать, Евнамптий. На всякий случай, чтобы никто не думал, что это имя связано с реальным человеком в церкви. Я Евнамптий и я алкоголик. Негативное признание. Но кроме этого негативного признания есть огромное количество семинаров, тренингов, аутотренингов, которые начинаются с положительного признания, с того, что нужно говорить о том, какой ты хороший, и доходят зачастую до абсурда. Абсурда, который очень хорошо отразил в своих сценках, в своих таких юморесках актер, американский актер Эл Франкин, который потом был комедийным актером, стал сенатором в США. Мне нравится вообще, что в некоторых странах ценят чувство юмора среди представителей власти. У него каждая такая вот юмореска об аутотренинге, о том, какой он хороший, заканчивалась буквально словами в передаче в субботу вечером в прямом эфире. «Я достаточно хорош, я достаточно умен, и, Боже ж ты мой, я нравлюсь людям». Доходит вот до такого абсурда, когда нас призывают постоянно повторять эти слова о том, как мы должны воспринимать себя. Опять-таки, потому что это влияет на наше поведение. Проблема лишь в одном. Проблема в том, что мы знаем себя. И как бы мы ни убеждали себя в том, кто мы есть, в глубине души мы знаем себя намного лучше, чем окружающие нас люди. И от этого никуда не деться. От этого убеждения никуда не деться. Все программы самосовершенствования направлены на то, чтобы изменить наше поведение. Они практически ничего не говорят о том, чтобы изменить нашу сущность. А в конечном итоге именно наша сущность влияет на наше поведение. Мы так и остаемся один на один вот с этим вопросом, с этой поговоркой. Знаете, есть такая русская поговорка: «Можно ли черного кобеля отмыть до бела?» И мы остаемся с этой поговоркой, потому что мы понимаем: нет, я такой, какой я есть, измениться я уже не смогу. Мы остаемся с этой проблемой буквально один на один. Именно поэтому, возвращаясь к посланию к римлянам, и мы будем возвращаться к посланию к римлянам в следующем году и через год, каждый год, это новая традиция в нашей церкви, каждый год приблизительно недалеко вот так вот, отходя от Дня Реформации, от 31 октября, мы будем возвращаться к этому судьбоносному посланию, к посланию, которое буквально кардинальным образом изменило западную цивилизацию и изменило мир. Действительно изменило мир. И сегодня, продолжая изучение послания римлянам, первая часть есть на нашем сайте, можете ее потом посмотреть. Сегодня мы начинаем вторую часть этого изучения послания римлянам, и ближайшие 5 недель будем с вами проводить именно в этом послании. Вот сегодня мы как раз посмотрим на то, каким образом Господь меняет не наше поведение, каким образом Господь начинает с того, что Он преображает нашу сущность, каким образом Бог преображает то, кто я есть на самом деле, и как вот это потом уже влияет на мое поведение. В почтение Господа и снова его встанем, и давайте прочитаем сейчас как раз, начиная с 21 стиха 3 главы. Этот отрывок есть в презентации, этот же отрывок есть у вас в бюллетенях. Также можете следить в электронной версии или в бумажной версии в ваших Библиях. Но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру в Иисуса Христа. Всем, кто верит, потому что нет различия, так как все согрешили и все лишены славы Божьей, и все получают оправдание даром по благодати через искупление, которое в Иисусе Христе. Его поставил Бог кровавой искупительной жертвы для всех, кто верит. Так Бог пожелал проявить свою справедливость и простить людям грехи, совершенные прежде. Он долго терпел, чтобы сейчас показать свою праведность. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса. Итак, что же с нашей похвальбой? Она исключена. Каким законом? Законом дел? Нет, законом веры. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой независимо от соблюдения закона. Разве Бог является только Богом иудеев? Разве Он и не Бог язычников? Конечно же, и язычников. Потому что есть только один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных тоже через веру. Так это вовсе не значит, что мы верой устраняем закон. Наоборот, мы утверждаем его. Давайте помолимся. Господь дорогой, я прошу Тебя, чтобы Ты показал нам не только как Твоя благодать изменяет нашу жизнь, как Твоя благодать преображает наше сердце. Покажи нам, Господь, как эта новая сущность, эта новая жизнь влияет на наше поведение, как она помогает нам наладить правильные отношения с Тобою, друг с другом, наладить отношения с собой в конце концов. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Говоря про негативное признание, этому негативному признанию апостол Павел посвящает первые 3 главы. Он показывает здесь раз за разом о том, что плохо быть неплохим. Потому что мы привыкли утешать себя о том, что все неплохие, я всего лишь неплохой, этого достаточно. Потом там, на том свете, Господь разберется, Он усмотрит, Он примет меня. Он поймет, что, ну, на самом деле я был, может быть, даже где-то, ну, не самым плохим представителем рода человеческого, где-то, может быть, ну, нормальным. Вот апостол Павел посвящает первые три главы для того, чтобы показать, что плохо быть не плохим. Этого недостаточно, если мы надеемся получить, обрести вечную жизнь, рай, прощение наших грехов. Более того, этого недостаточно для того, чтобы действительно наладить, обрести правильные взаимоотношения друг с другом. Просто недостаточно. Именно поэтому в 3 главе, начиная с 21 стиха, апостол Павел разворачивает свое повествование. Если первую часть он посвящает тому, что плохо быть не плохим, то следующую часть он показывает, что мы обретаем новую жизнь, новый шанс в жизни, новое начало, новую сущность. Все эти вещи мы обретаем по благодати. И я понимаю, если вы в церкви сегодня в первый раз, если вы пришли в первый раз, то такие слова, как «благодать» или «праведность» кажутся вам странными, не совсем понятными. Буквально подождите чуть-чуть совсем, мы подойдем к этим словам для того, чтобы было понятно, что он имеет в виду под словами о благодати. Далее, в главах с 6 по окончанию 8 главы, то есть с 6 по 8 главу, апостол Павел показывает, что вот это спасение по благодати, вот этот дар, который дает Бог, не подразумевает вседозволенности. Тертуллиан говорил о том, что точно так же, как Христос был распят между двух разбойников, точно так же и Евангелие находится постоянно вот в этом балансе, где с одной стороны у тебя законничество, исполнение закона, а с другой стороны у тебя вседозволенность. Тебе кажется, что теперь, потому что все грехи прощены, ты можешь делать все, что угодно. В своем другом письме, в послании к Коринфянам, апостол Павел пишет, «Все мне позволительно, но не все полезно». И именно поэтому в главах 6 по 8 послания Римлянам он показывает, что «можно» не означает еще, что «нужно». В 9 главе он делает небольшое отступление, начиная с 9 главы по окончании 11 главы, он делает небольшое отступление, он возвращается к вопросу Израиля и показывает, что Бог верен своим обещаниям, что Бог сам избирает, а избрав, Бог не отступает от этого. У Бога все еще есть замысел для Израиля, у Него все еще есть замысел для евреев, и этому огромное внимание уделяет апостол Павел, потому что в противном случае у нас возникает проблема. Неужели Бог сначала выбрал народ, а потом просто отказался от него? Безусловно, всемогущий Бог может так поступить, но для Павла как раз важно, чтобы мы поняли, что Бог, избрав кого бы то ни было, не отступает, не отказывается. Никогда. И уже в конце, в главах с 12 по 16, апостол Павел наконец-то переходит именно к практической жизни, именно к тому, как мы должны жить. Но переходит, обратите внимание, большую часть своего послания, большую часть... Интересно. Мне кажется, это знак такой свыше о том, что пора бриться. Жена моя будет очень рада этому. Большую часть своего послания апостол Павел посвящает не поведению. Большую часть своего послания апостол Павел посвящает сущности, тому, кто мы есть. Потому что он понимает, что поведение изменить очень просто. Мы можем обрести новые привычки. Мы можем начать вести себя так, как нужно. Но если нет глобального изменения в сердце, все эти новые привычки ничего не значат. Мы бросим их. Поэтому очень важно понять, почему мы ведем себя по-другому. Очень важно, чтобы это новое поведение не было просто маской. Проблема со всеми курсами самосовершенствования как раз и заключается в том, что нам предлагается своего рода маска. Мы надеваем эту маску, но там, под маской, мы все равно остаемся прежними. Мы все равно остаемся такими, какими мы были раньше. И именно поэтому Павел уделяет внимание не маске, не поведению. Большую часть своего послания он уделяет тому, как мы преображаемся. И как раз вот в 21 стихе, делая этот поворот, переходя к новой теме, апостол Павел показывает, каким образом благодать дарит нам правильные отношения. Правильное отношение с Богом, правильное отношение с собою, правильные отношения с окружающими нас людьми, правильные отношения с мирозданием в целом. Вот эта праведность открывается нам верой, она зарабатывается смертью Христа, она не допускает гордыню, и она доступна абсолютно всем. Вне зависимости от социального, от этнического происхождения, такая праведность, такие отношения доступны абсолютно всем. Вот в этом отрывке мы видим с вами, как апостол Павел 4 раза так или иначе использует слово «благодать» или термин «благодать». Посмотрите, но сейчас, независимо от закона, независимо от этого свода правил, независимо от того, что вы делаете, Бог открывает людям ту праведность. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа. И все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой, и вновь Павел возвращается к этой теме. Независимо от соблюдения закона. 4 раза апостол Павел в этом отрывке касается темы благодати. И тема эта будет фундаментальной, важной для него в течение ближайших 2 глав. Он показывает, как вот эта благодать Христа преображает наше сердце, дает нам смирение, дарит нам наследие, дарит нам в испытаниях, в тяжелых ситуациях, дарит нам стойкость. И, наконец, последний аспект, он говорит о том, что благодать, она дарит нам жизнь. Вот действительно, вот эту жизнь, которая является полной чашей, жизнь, к которой мы так стремимся, эта благодать дарит нам эту жизнь. 5 аспектов, о которых апостол Павел говорит вот в этих главах, с конца 3 главы по 5 главу, он показывает, как благодать меняет наше сердце. Проблема в том, что в современном русском языке слово «благодать» – это слово с нулевым значением. Нулевое значение, сейчас поясню. Когда кто-то говорит «благодать», то для человека неверующего, невоцерковленного, человека, который далек вообще от религии, от всего остального, у него в голове всплывает такая картина. Летний вечер, я на берегу реки, теплый такой вечерок, солнце садится, пиво в руке. Ну, благодать же! То есть слово, которое... У него нет смысла, оно просто как-то вот туманно, аморфно обозначает какое-то чувство, которое испытывает человек. В Священном Писании благодать – это очень, если вы еще не поняли, очень важный термин. А в самом простом понимании этого слова – милость – это когда мы не получаем то, что мы заслужили. То есть, в частности, если есть какое-то наказание, если есть какое-то возмездие за наши грехи, и мы не получаем этого, нас не наказывают, это милость. Но благодать говорит о том, что мы получаем благословения, которых мы не заслужили. То есть, если милость – это то, что мы не получаем возмездие, которое мы заслужили, то благодать – это благословения, которых мы не заслужили, но которые мы получили. По сути, благодать – это дар, подарок. Почему же тогда не сказать просто, что это дар, что это подарок? По одной простой причине. Слово «подарок» не всегда верно описывает размер подарка. На 23 февраля вы можете получить, если вы мужчина, вы, скорее всего, получаете пену для бритья и носки от людей, которые особо вас не знают. Причем вы получаете пену для бритья даже в том случае, если вы выглядите как я. Вы все равно получаете пену для бритья. То есть это какой-то универсальный, это подарок, это универсальный подарок, который все получают. Естественно, да, то есть я не касаюсь, но похожая же ситуация, да, на 8 марта, и все знают, как 23 февраля встретишь, так 8 марта и отметишь. То есть как бы что подарили в офисе на 23 февраля, ну вот приблизительно такой же ценности подарок будет и на 8 марта. Очень такие любящие взаимоотношения внутри коллектива. Но если кто-то мне дарит квартиру, и на всякий случай, если кто-то здесь хочет, не чувствуйте себя, не сковывайте себя, чувствуйте себя свободными. Если кто-то дарит мне квартиру, это тоже подарок. Хорошо. Кто-то дарит машину, это тоже подарок. Но вещи несопоставимы. Пена для бритья – подарок, да, квартира – подарок. Это совсем разные вещи. Во втором случае так и хочется сказать, использовать какое-то более пафосное слово «дар». Когда же мы касаемся благодати, то это не просто пена для бритья или квартира. Когда мы касаемся с вами благодати – это особенное расположение Бога к людям, к человеку. Особенное расположение Бога к людям, к человеку. Вот как раз эта идея особенного расположения, это как раз то, что мы видим с вами и в Ветхом Завете. Павел очень любит это слово «благодать» и очень часто использует его. Это слово, которое как раз показывает, как Господь удивительным, чудесным, особенным образом готов благословить людей раем, наследием, вечной жизнью. Готов изменить жизнь человека здесь и сейчас, готов изменить его сердце кардинальным образом, полностью преобразить все, что касается нашей жизни. Поэтому мы не говорим, что это дар, что это подарок. Хотя это так. Мы используем более сильный термин. Мы говорим о том, что это благодать. Это больше, чем дар. Это больше, чем подарок. Это подарок, который настолько тесно связан с самим Господом, с самим Богом. В 60-й статье Гейдельбергского катехизиса говорится: «Как вы оправдываетесь перед Богом? Только истинной верой в Иисуса Христа. И хотя моя совесть обвиняет меня в том, что я тяжко согрешил, нарушая все заповеди Господа и не исполнив ни одной из них, и поныне склонен ко всякому злу, Бог без всякой заслуги с моей стороны только из милости дарует мне совершенное искупление, оправдание и святость Христа на мгновение». Просто подумайте вот об этом утверждении. То, с чем борется каждый из нас. То, с чем борется любой верующий человек. Я пришел к Богу, я доверил Ему свою жизнь, но я продолжаю грешить. Я продолжаю зачастую делать вещи, которые я не должен делать, не делать вещи, которые я должен делать. И мне постоянно кажется о том, что я должен начать теперь зарабатывать свое спасение. И здесь мне очень нравится эта короткая формулировка, которая напоминает нам о том, что только истинной верой в Иисуса Христа моя совесть обвиняет меня в том, что я тяжко согрешил. Но Бог без всякой заслуги с моей стороны только из милости дарует мне совершенное искупление, оправдание и святость Христа. Бог дарует это по благодати. И дальше я бы хотел, чтобы мы сделали вещь, которую мы не часто делаем в церкви. Ну, вернее, мы часто читаем как раз символ веры на хлебопреломление, во время причастия. Я бы хотел, чтобы следующий отрывок мы прочитали все вместе. Если вы пришли в церковь первый раз, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, не читайте эти слова. Вместо того, чтобы читать эти слова, просто подумайте о них. Подумайте о том, что именно это Бог обещает вам. Именно это Он и обещает вам, если вы доверите свою жизнь Ему. Для всех остальных я бы хотел, чтобы эти слова пропитали нас сейчас, чтобы эти слова действительно коснулись нашего сердца, чтобы мы поняли, насколько глубока благодать Христа. И ради этого давайте сейчас все вместе прочитаем вот эти следующие строки из 60-й статьи Гейдельбергского катехизиса. Все вместе. «Все это Он дарует мне, как будто я никогда не грешил и сам искупил вину, которую вместо меня искупил Христос. Я лишь причастен этим дарам, если принимаю их и сердцем, исполненным веры». Вот это благодать. Все это, наследие рая, новую жизнь, преображение, все это Он дарит мне, как будто я никогда не грешил. Как будто это я искупил вину, которую вместо меня искупил Христос. Я лишь причастен этим дарам, если принимаю их сердцем, исполненным веры. Это потрясающая истина христианской веры о том, что когда Бог сейчас смотрит на меня, Он видит Христа. Он видит Христа. Я этого не заслужил. Я не сделал ничего, чтобы это было частью моей жизни. Сейчас, когда Бог смотрит на меня, Он видит Христа, и это по благодати. Это называется, вот такой богословский термин, да, буквально 3 секунды занудства, называется вмененная праведность. Праведность, которую мы не заработали, праведность, которую нам дали. В послании римлянам праведность отражает 5 разных идей. 2 в негативном смысле и 3 в положительном смысле. В негативном смысле праведность Бога – это справедливость Его возмездия, воздающего людям по их делам. Бог справедлив, когда Он наказывает людей. Праведность в этом смысле отображает как раз вот эту вот справедливость. Право Бога наказывать людей за их проступки. Праведность – это также верность Творца своему завету. Кажется, что если Бог наказывает евреев, с кем он заключил договор, с кем он заключил завет, он не может этого делать. Но Павел говорит о том, что нет, он может наказывать всех. Он в этом справедлив. Это его право, это его праведность наказывать любого человека. Это его право. Это в негативном смысле. В положительном смысле, как раз начиная с третьей главы, про праведность – это восстановление взаимоотношений с Творцом. Праведность – это новая жизнь, когда спасение и преображение проявляются в том, что мы по-другому выстраиваем отношения друг с другом. Праведность – это наше оправдание, когда мы признаны невиновными перед Богом. Вот это уже положительное значение праведности. И как раз здесь, в третьей главе, праведность – это, по сути, прежде всего правильное отношение с Богом. И потом уже, потому что мы выстраиваем правильное отношение с Богом, после этого это влияет на то, что у нас появляются правильные отношения друг с другом. Если задуматься на мгновение, когда мы говорим про самовосприятие, когда мы говорим о том, какими мы должны быть или какими мы должны казаться, вот это самовосприятие зависит от того, какими мы представляем себе правильные отношения с людьми. Нам хочется, чтобы мы были достаточно хорошими, достаточно умными, и чтобы, Боже ж ты мой, мы нравились людям. Нам хочется нравиться людям. Поэтому мы пытаемся себе представить, вот проецируем, да, на людей, какие должны быть у меня отношения с людьми. Хотите, чтобы я был сильным и харизматичным? Не вопрос. Хотите, чтобы я был мягким? Не вопрос. Хотите, чтобы я был, не знаю, ласковым, нежным? Не ко мне. То есть мы выстраиваем наши отношения с людьми на основании вот этого представления о том, что такое правильное отношение. Апостол же Павел говорит о том, что выстраивая отношения с Богом, обретая это по вере, выстроив отношения с Богом, теперь наши отношения с людьми становятся другими. Теперь все преображается. И вот эти правильные отношения, они открываются верой. У нас есть, по сути, три выбора. У нас есть три выбора. Мы можем либо внушить себе о том, что мы на самом деле другие. Мы можем надеть маску. Мы можем принять эту маску, обратите внимание, по вере. Поверив в то, что мы другие. Обманув себя. Пытаясь быть кем-то, кем мы не являемся на самом деле. Мы можем это сделать. Второе, мы можем просто посмотреть на окружающий мир и сказать о том, что извините, ну такой, какой я есть. Тогда у нас, безусловно, будут проблемы с окружающим миром, проблемы с людьми. Но просто мы говорим о том, что нет, извините, ну вот я такой, какой я есть, меняться я не собираюсь. И, наконец, третий аспект, третий выбор. Мы можем довериться Богу. Мы можем довериться тому, кто нас сотворил. И, доверившись Ему, мы можем обрести новое сердце. Не пытаться быть кем-то, кем мы не являемся на самом деле. Не разрушать отношения с людьми вокруг нас, а просто довериться Богу. Вот как это описывает Павел. Но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру всем, кто поверит в Иисуса Христа. Потому что нет различия. Ведь все согрешили, все лишились славы Божьей, и все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом. Посмотрите на интересную тавтологию апостола Павла. Он говорит, праведность от Бога дается через веру. И это настолько для него важно, это настолько важное понятие, что он усиливает его еще раз. Он говорит, праведность от Бога дается через веру всем. Кому? Кто верит в Иисуса Христа? Он два раза повторяет одно и то же слово, потому что он хочет, чтобы для любого человека, кто читает его письмо, дошла эта простая истина. Мы можем просто довериться Богу. Мы можем просто обрести правильное отношение с Богом, доверив Ему свою жизнь, и все. И поэтому Павел уделяет такое большое внимание. Поэтому он повторяет это снова дважды. Но, естественно, каждого из нас останавливает страх. Потому что какой бы ни была наша жизнь, мы не очень готовы с ней расставаться. Нам нравится наша жизнь. Нам нравится, кто мы есть. Нам не хочется умирать. А проблема в том, что смерть неизбежна. И не только физическая смерть. Мы понимаем, что для того, чтобы принять вот эту вот новую сущность, я прежний должен умереть, а я не хочу умирать. Но проблема в том, что я прежний все равно приведет к смерти. Все равно приведет к гибели. Если мы ничего не меняем, мы умрем. Мы умрем, потому что рано или поздно то, чему вы посвящаете всю свою жизнь, то, чему вы отдаете всю свою жизнь, те отношения, в которые вы вкладываетесь больше всего в вашей жизни, они поглотят вас. Если вы больше всего цените работу, работа поглотит вас. Если вы больше всего цените взаимоотношения с другими людьми, эти взаимоотношения поглотят вас, и вы окажетесь вот перед этим осознанием того, кто я такой. Я потерял себя. Я не знаю больше, кто я есть. Всю свою жизнь вы вкладываете в детей, а дети вырастают, уходят из дома, и все. Если мы ничего не меняем, мы умираем. Рано или поздно. До физической смерти. Если мы пытаемся все изменить, если мы пытаемся все преобразить, если мы надеваем вот эту вот новую маску, мы теряем себя, и мы тоже умираем. Смерть неизбежна. Именно поэтому апостол Павел говорит, что вот этот вот дар, вот этот вот подарок, вот эта благодать, она дается не просто так. Она дается не просто так. Для того, чтобы вы не умирали, Бог умирает вместо вас. Для того, чтобы мы не умирали еще до нашей физической смерти, теряя собственное «я», Бог умирает вместо нас. Он умирает на кресте. И Павел об этом пишет как раз, о том, что правильные отношения смертью Иисуса Христа зарабатываются. Бог сделал Его жертвой умилостивления в крови Его для всех, кто верит. Бог пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. Он долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать свою праведность. Он сам праведен и оправдывает того, Павел вновь возвращается к этой идее, кто верит в Иисуса. Кто не просто доверяет Богу свою жизнь, кто говорит о том, что на кресте Христос сделал то, что должен был сделать я. Смерть неизбежна, но Христос взял смерть на себя вместо меня. Вот кто оправдывается. Хочу прочитать небольшую историю, небольшую притчу, рассказанную Иисусом Христом, потому что притча эта удивительным образом как раз отражает вот эту идею смерти. Жил один богатый человек. Он одевался в пурпурные одежды и тонкий лен, и каждый день устраивал великолепные пиры. А у его ворот лежал нищий по имени Лазарь. Он был весь покрыт язвами и был рад даже объедкам, падающим со стола богача. Собаки подходили и лизали его язвы. Но вот нищий умер, и ангелы принесли его к Аврааму. Умер богач, и его похоронили. В аду, где богач терпел мучения, он как-то поднял глаза и увидел вдали Авраама, а рядом с ним Лазаря. Он позвал: «Отец мой, Авраам, сжалься надо мной, и пошли Лазаря, чтобы тот обмакнул в воду кончик пальца и охладил мой язык, потому что я ужасно мучаюсь в этом огне». Но Авраам ответил: «Дитя, вспомни, что ты получил в своей жизни доброе, а Лазарь получил только плохое. Сейчас же он здесь получает утешение, а ты страдаешь. И кроме того, между нами и вами огромная пропасть. Так что даже если бы кто и захотел пойти к вам, он не смог бы, и никто оттуда не может перейти к нам». Богач сказал: «Тогда прошу тебя, отец, пошли Лазаря в дом моего отца, ведь у меня пятеро братьев, пусть он предупредит их, чтобы они не попали на место мучений». Авраам ответил: «У них есть Моисей и пророки, пусть их слушают». «Нет, отец Авраам», — сказал богач, — «вот если бы кто из мертвых пришел к ним, тогда бы они покаялись». На это Авраам ответил: «Если они Моисея и пророков не слушают, то даже если кто-то воскреснет из мертвых, их и это не убедит». Есть три вещи, касающиеся вот этой смерти, умирания, потери себя, которые мне очень, очень любопытны в этой притче Христа. Первое – это то, что даже перед лицом ужасных мучений в аду богач не просит, чтобы его отправили в рай. Он не ищет рай. И кажется, в этом какое-то огромное смирение, то, что человек готов терпеть свое положение – это не смирение. Наоборот, это удивительная гордыня. Гордыня человека, который скорее будет терпеть мучения, чем попросит о чем-либо, кого-либо. Он не хочет в рай, он не хочет к Богу, он готов терпеть мучения. Он умирает. Почему? Потому что он заложник себя. Он заложник себя. Второе. Даже находясь в аду, он остается богачом. Он обращается не к Лазарю напрямую, он обращается к Аврааму. Почему? Потому что Авраам богатый человек. Богач богача видит издалека. Он обращается к Аврааму, разговаривает с Авраамом и говорит о том, что: «Отец мой, Авраам, пошли Лазаря. Мы-то с тобой богатые люди, мы понимаем, что мы можем посылать людей по каким-то поручениям. Мы можем отправлять людей, мы можем отправлять слуг. Авраам, ну, как богач богачу, отправь Назаря ко мне. И третье, самое удивительное. Эта притча заканчивается иронией. Это притча, которую рассказывает сам Иисус Христос. Он говорит о том, что в этой притче, да, словами Авраама, если даже кто-то воскреснет из мертвых, они не поверят этому. Даже если раз в год они трижды будут повторять «Христос воскрес, воистину воскрес», они все равно не поверят этому. Они все равно останутся заложниками себя прежнего. Из-за гордыни. Из-за гордыни. И именно это мы видим, что правильные отношения как раз не допускают гордыни. В 23 и 24 стихе апостол Павел пишет, ведь все согрешили, все лишены славы Божией, и все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом. Все находятся в одинаковом положении, абсолютно все. И находясь в этом одинаковом положении, итак, что же с нашей похвальбой? Она исключена. Какой закон это сделал? Закон дел? Нет, закон веры. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой, независимо от соблюдения закона, потому что сердце наше склонно вот к этой гордыне. У тебя чуть-чуть лучше положение дел, чем у твоего соседа, и ты сразу думаешь о том, что, ну, понятно почему. Понятно почему. Я принимал правильные решения в школе, я учился в школе, сосед не учился в школе, поэтому, естественно, моя жизнь намного лучше, чем жизнь у соседа. Кому-то удается... Реальная история. Разговаривал как-то со своей знакомой одной, и в разговоре как сквозила буквально вот гордыня, гордость за то, что она смогла выйти замуж, а ее вот подружки живут в гражданском браке. Ее сестра живет в гражданском браке. И описывая свою ситуацию, сравнивая свою ситуацию с ситуацией своей сестры, я поражался буквально. Выйти замуж – достижение всей жизни. Ну, я понимаю, в моем случае жениться на Саше – это было достижение действительно всей жизни. Но в ее случае я этого не понимал. Мы гордимся этими вещами. Странными. Ты работаешь в западной компании, а не в российской, ты гордишься этим, ну, потому что у нас же все правильно, а у вас в российской компании постоянно какие-то 23 февраля и 8 марта. Гордыня. Мы пришли к Богу, получили оправдание, получили правильные отношения с Богом и друг с другом. И нам кажется теперь, что мы лучше, чем все остальные. А Павел говорит, чем хвалиться? Чем хвалиться? Тем, что вы поступаете сейчас правильно, вы поступаете правильно не потому, что вы хорошие люди. Мы говорили на прошлой неделе, когда говорили с вами про День сирот, про все то, что мы делаем сиротами, мы делаем это не потому, что мы хорошие люди. Мы израненные, избитые, со шрамами оставшимися в нашей жизни. Мы такие же, как все. Мы делаем это, потому что у нас нет похвальбы. Похвальба исключена, гордыня исключена. Мы делаем это, потому что Бог так много сделал для нас. И это всего лишь выражение вот этой новой жизни. Но зависит это не от нас, зависит все это от Бога. Не от закона дел, от закона веры. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой, независимо от соблюдения закона. И потому что все согрешили. Потому что мое оправдание не зависит от соблюдения закона. Вот поэтому... Поэтому это доступно всем. Вера – это не вера богатых людей. Вера – это не вера умных людей. Вера – это не вера, не знаю, определенной этнической группы. Религия всегда тесно связана с определенной этнической группой. Здесь нет какого-либо этноса. Апостол Павел пишет, разве Бог является только Богом иудеев? Разве Он не Бог и язычников? Конечно же, и язычников, потому что есть только один Бог, который оправдывает как обрезанных, так и необрезанных по их вере. Но это вовсе не значит, что мы верой устраняем закон. Наоборот, мы утверждаем закон. Мы утверждаем закон, который говорит о том, что вера доступна абсолютно всем, абсолютно каждому. Мы говорим, что вот эти правильные отношения доступны всем, доступны каждому. Эти правильные отношения открываются верой. Они зарабатываются смертью Христа. Они не допускают гордыню. Они, наконец, доступны, действительно доступны. Доступны всем. В следующий раз мы поговорим более подробно вот об этом моменте, об этом аспекте гордыни, сопоставление, которое апостол Павел проводит, зарплата и подарок. Очень практичное противопоставление. И он показывает как раз о том, что праведность Христа, когда мы обретаем праведность Христа, одна из первых вещей, которая меняется, у нас исчезает наша гордыня. Мы обретаем смирение. Благодать – это дар. В противном случае это называлось бы зарплата. Об этом мы более подробно поговорим с вами в следующий раз. Маркус Бакингем в своей книге, посвященной сильным сторонам, говорит ужасающую вещь. Он говорит о том, что люди не меняются. И дальше он доказывает, что люди не меняются. И ты читаешь эту книгу, и ты понимаешь, ну, люди действительно не меняются. Вы не поменяетесь. Извините, может быть, вы хотели прийти в церковь, услышать что-то ободряющее слово дня, вы не поменяетесь. Это не под силу нам. Сколько бы вы ни тратили денег на семинары, тренинги по самосовершенствованию, вы не поменяетесь, вам не под силу изменить себя. Но вы можете доверить свою жизнь Христу, Творцу Вселенной, который искупит ваши черты характера. Очень часто, наверняка вы это замечали, очень часто наши сильные стороны – это наши слабые стороны. И чем более ярко выражены наши сильные стороны, тем больше они являются слабостями в нашей жизни. А в той же книге, посвященной как раз сильным сторонам, Маркус Бакингем приводит очень интересный пример. Пример библейский, хотя книга не имеет никакого отношения к христианству. Книга абсолютно светская. Он говорит о том, что апостол Павел не поменялся. Апостол Павел – это был человек, который, ну, по большому счету, был религиозным террористом, человек, который преследовал церковь, человек, который жил ради того, чтобы убивать людей, любых людей, которые следуют за Иисусом Христом. Это была цель, это был смысл его жизни. В какой-то момент Бог ослепляет его, в какой-то момент апостол Павел приходит к Богу, его жизнь меняется. Раньше это был человек, который готов был убивать. Сейчас это человек, который готов умирать. Это человек, который находится на волоске от смерти много-много раз. Почему? Потому что он проповедует Евангелие, благую весть Иисуса Христа о том, что вот эти правильные отношения сначала с Богом, потом друг с другом, доступны любому человеку по вере. Как же можно говорить о том, что он не изменился? Не изменилась его страсть. Он страстно хотел убивать. Теперь он страстно хочет, чтобы люди жили. Его страсть осталась неизменной. Только потеряв себя прежнего, мы можем обрести себя настоящего. Вот только потеряв вот этого прошлого апостола Павла, Савла, он смог стать апостолом Павлом. Страсть осталась неизменной. Вы не сможете поменяться. Но сейчас, сегодня, вы можете доверить свою жизнь Богу. Сейчас вы можете прийти к Нему и попросить Его, попросить прощения за все, что вы делали, попросить за то, что вы были далеки, что вы убегали от Него, и попросить, чтобы Он вошел в вашу жизнь, и чтобы Он, наконец, взял то, кто вы есть на самом деле, и сделал вас настоящими, чтобы Он искупил вот эти черты характера, которые являются, может быть, слабостями для вас сейчас, и сделал их действительно, на самом деле, сильными сторонами характера. Вы можете сейчас обратиться к Богу, прийти к Нему в тишине вашего сердца, в молитве, и попросить Его войти в вашу жизнь. Не уходите, не сделав этого. Потому что начинается это все вот с этого нового сердца, вот с этого посвящения. Несколько лет назад было очень популярное течение для всех остальных, кто уже принял это решение, кто следует за Богом, кто посвятил свою жизнь Богу. Несколько лет назад было очень популярное течение такое, называлось «Что бы сделал Иисус?». Проблема в том, что Иисус очень многогранная личность. И не всегда то, что делал Иисус, я могу повторить. Есть противоречивые вещи, которые, когда их делает Творец Вселенной, который собирается воскреснуть из мертвых, это нормально. Когда их делают все остальные, это ненормально. Поэтому вместо вопроса, что бы сделал Иисус, приучите себя задавать другой вопрос. Приучите себя смотреть на все свои поступки, особенно когда вы пытаетесь принять решение, стоит или не стоит что-то делать. Приучите себя задаваться вопросом, а как бы поступил возлюбленный сын всемогущего Господа? А как бы поступила дочь царя царей? Как бы она повела себя в этой ситуации? Как бы сын повел себя в этой ситуации? приучите себя жить в контексте того, что у нас новое сердце, новая сущность, для того, чтобы и решения были совсем-совсем другие. Чарльз Буковский, один из, наверное, самых ярких представителей черного реализма, такое направление в литературе, говорил о том, что «я слишком хорошо знаю свои недостатки, чтобы требовать взаимной любви». Я слишком хорошо знаю свои недостатки, чтобы требовать взаимной любви. В конечном итоге я понимаю, что я не очень хорош, не очень умен, и, Боже ж ты мой, я не очень нравлюсь людям. В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь веры в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня. Я не отвергаю благодать Божию, потому что благодать, только благодать, может изменить наше сердце. Бог смотрит на меня, но видит Он Христа». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе. Приходим к Тебе в смирении, Отче, приходим к Тебе в прославлении, приходим к Тебе и славим Тебя, Отче, за то, что Ты изменил нас, за то, что Ты дал нам новое сердце. Славим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам новую жизнь, новую сущность. И я прошу Тебя, Отче, за тех, кто еще не сделал этот шаг, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, помоги им сейчас прийти к Тебе. Помоги им сейчас, Господь, отдать свою жизнь в Твои руки. Помоги им сейчас, Господь, обрести эти правильные отношения с Тобою, чтобы наладить отношения с собой, с миром, с другими людьми. Дай им, Господь, сказать: «Отче, я устал бежать от Тебя, пожалуйста, войди в мою жизнь. Прости мне мои грехи, Отче, прости меня за то, что я так долго бежал от Тебя. Измени меня, сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть». А для всех нас, для всех остальных, Отче, я очень-очень прошу Тебя, помоги нам смотреть на все, что мы делаем, глазами этой новой сущности, этой новой жизни, этого нового сердца, которое Ты даешь нам. Искупи наши слабости и сделай их сильными сторонами, Господь. Мы очень просим Тебя, дай нам смотреть на все наши поступки через призму того, что мы Твои возлюбленные дети, через призму того, что когда Ты смотришь на нас, Ты видишь своего драгоценного Сына Иисуса Христа, чьей смертью и кровью мы искуплены, в чье имя мы молимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.